Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное мировой истории гендерной вариативности. Мы отправимся в великое путешествие по континентам, островам, народам и цивилизациям, где познакомимся с множеством традиций и культур, способных расширить любую перспективу восприятия пола. В этом эпизоде триптиха обсудим, почему 8 зим доить коров – страшное оскорбление, какой нарушитель законов работал водителем ламы, как получатель операции по смене пола научился аналогично оперировать сам и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Данная часть будет несколько отличаться от двух предыдущих по достаточно объективной причине. Если в прошлых эпизодах триптиха мы концентрировались первостепенно на старинных традиционных культурах, которые нередко даже имеют отголоски в сегодняшнем мире, то в Европе, как бы нам ни хотелось, таких культур особенно нет. Потому что после Римской империи, пусть в Европе и существовало определенное разделение между народами, цивилизациями, оно в большинстве своем диктовалось новыми исследованиями, отраслями искусства, техническим прогрессом, но над всем удушающей шапкой сидело христианство. Поэтому беседовать о том, что во Франции или Польше или Швейцарии существуют какие-то глубокие гендерные проявления, связанные с уникальной старинной культурой, невозможно. Где-то порой разыскиваются законы те или иные, касающиеся гендерной идентичности или кроссдрессинга. Но еще раз, самобытных традиций, сопоставимых с Китаем, Японией, Индией и прочими-прочими, в Европе мало. Но зато в контексте того, что персонифицированное документирование истории велось в разы активнее в Европе, нежели во всем остальном мире, у нас гораздо больше конкретных биографий людей, чья гендерная идентичность расходится с пониманием «мужчина-женщина». Данные личности сохранились на бумаге следом. Поэтому маятник эпизода качнется от необычных старинных традиций в сторону неординарных определенных биографий. Да, мы поговорим чуть-чуть о Балканах, о Скандинавии, о Риме том же, но в целом эпизод сложится специфичнее, но не менее оттого останется колоритным. Начнем, тем не менее, с культур. И первое, что я должен сделать, это отправить вас на прослушивание триптиха подкаста о Древней Греции, 14-16 эпизоды «По пояс в радуге». Знаю, что называются они «Однополая любовь», но и о традициях гендерной идентичности величайшей цивилизации там тоже предостаточно. Часть об обществе раскрывает реалии настоящего мира и жизни в социуме, часть о мифологии дает подробнейшую легендарную подоплеку от двуполости Афродиты до древних андрогинов, женственности Тесея, гермафродити, Кинеи, Тересии, ком угодно. И сразу еще две отсылки к уже существующим эпизодам необходимы. Шестому эпизоду, включающему повествование о Карле Генрихе Ульрихсе и его термине «уранизм», и 10-му эпизоду «Однополые браки», в конце которого делюсь потрясающей биографией французского шпиона, полжизни прожившего мужчиной, шевалье де Он, полжизни женщиной, мадемуазель де Бумон. Естественно, биография данной уникальной личности также оказалась бы в текущем эпизоде, не расскажи я ее прежде. Итак, Европа. Для начала – древнейшие раскопки. Самая примечательная по нашей нынешней теме произошла в 2011 году на территории современной Чехии, неподалеку от Праги. Обнаружено захоронение скелета человека, жившего чуть менее 5000 лет назад, в так называемую культуру боевых топоров Медного века. Чем выделялись уникальным традиции захоронений тех времен? Мужчины всегда клались в могилу на правый бок, женщины на левый. В качестве посмертного подарка мужчины хоронились с боевым топором, женщины с сосудами, кружки, горшки, все в таком духе. И это только небольшая часть среди моря обычаев, но часть актуальная для нашего обсуждения. Традиции похорон ни при каких обстоятельствах нарушаться не могли, потому что это жесткие культурные условия, продиктованные верованиями, мистикой, устройством общества. Как вы прекрасно понимаете, простых ошибок никак не допускалось. Так вот, скелет, обнаруженный в Чехии, нарушает правила. Он принадлежит мужчине, но захоронен на левом боку, окруженный сосудами. Сомнений нет, перед нами некто, анатомически являвшийся мужчиной, но как мужчина в обществе не позиционировавшийся. Воспринимался ли человек как женщина, или как третий пол, или как-то еще, какие функции особые выполнялись им в племени, мы не знаем. Информации о периоде недостаточно такого сорта, но утверждать, что существовало некое отхождение от стереотипной классификации мужчина-женщина, совершенно точно резон присутствует. И подобных раскопок разных исторических периодов по всей Европе достаточно много. Допустим, ряд находок скелетов женщин, похороненных с боевым оружием в мезолит и так далее. Кроме прочего, разнообразные андрогинные изображения далеких времен также разыскиваются. Все это, естественно, доказывает широкий спектр полового восприятия, и тогда, хоть дефицит подробностей нас и сопровождает. Вынуждена. Теперь Римская империя. С точки зрения гендерной идентичности, Римская империя — такой невероятно странный гибрид древнегреческих, языческих, ближневосточных и христианских элементов, поэтому нельзя однозначно утверждать, что существовала какая-то единая система обычаев или наказаний. Каких-то прямолинейных традиций, лейтмотивом проходящих через века Римской империи, отсутствие. Тем не менее, упомянуть те или иные встречающиеся элементы мы можем. Во-первых, мифология и религия. Разумеется, как древнегреческая, так и месопотамская мифологии перекочевали в Римскую империю. Отсюда популярность мифов о Гермафродите, двуполом Афродитосе, прочих. И кроме месопотамские жрицы Гала, о которых подробно в предыдущем эпизоде повествовал, также продолжали творить во времена Римской империи. Разумеется, с христианством традиции стали отходить в прошлое, но образы в искусстве отражались и не угасли. Второй элемент — проституция. В Риме она протекала на законных основаниях и предлагала широчайший спектр личностей для наслаждений. Мужчины с женщиной для обоих полов, трансгендеры в обе стороны, евнухи и так далее. Нельзя сказать, что работники секс-индустрии считались равными другим людям, но в обществе жили свободно. Ситуацию можно на примере одежды продемонстрировать. Все носили в Риме тоги, независимо от статуса и пола, просто тоги принципиально разные. И некоторые с тогами связанные стигмы присутствовали. Например, если мужчина надевал женскую тогу, он мог услышать на улице кучу оскорблений в свою сторону из-за гипертрофированного восприятия мужества. Так вот, женщины, допустим, работающие в сфере проституции, практически всегда носили мужские тоги и являлись единственной категорией граждан, для которых подобное было приемлемой. Параллельно выделялись тем самым из толпы. Все знали, ага, мужская тога, идет девушка, торгующая собственным телом. И данные факторы несколько вычленяли таких девушек и ставили их в отдельную категорию вне прочих женщин. Аналогичное относилось и к юношам, и ко всем остальным. Но здесь нужно отметить, что в Риме не существовало категории Третий пол. Любой человек приписывался к мужчина или женщина. Отсюда спорные видения историков относительно интерсексности. Есть прям противоположные мысли на этот счет, но, вероятно, они все реальные, только актуальны для различных времен Римской империи. Среди более жестокого в раннем Риме есть записи о том, что маленьких детей с признаками двуполости топили. Считалось, будто интерсексный ребенок — нарушение договора с богами, и через серию ритуалов предание его в воде возвращало баланс природы. Другие источники повествуют об участии интерсексов в цирках уродов. Также на ярмарках этих людей часто приобретали зажиточные римляне для собственных развлечений хвастовства. Заключительная же теория принципиально другая, поскольку так почитались гермафродит, афродитус и прочие, к интерсексным людям относились с неким благоговением, словно они полубожества и не требуют ничего, кроме почитания и восхищения. Такое жутковатое разнообразие. Дальше евнухи. В Риме их пребывало немалое количество, занимали друг от друга отличающиеся позиции в обществе, и самих евнухов в ряд различных категорий классифицировали, каждая из которых именовалась своим латинским словом, как и все в Риме. Кастрация проводилась неполная, в отличие от Китая, и в зависимости от категории евнуха они владели наборами прав, положений, наследований и прочего. Евнухи становились и слугами, и политиками, и актерами, просто любовниками, но одной из центральных ролей евнухов в Римской империи являлась работа в суде. Одно время кастрацию пытались запретить, но постановление масштабно не сыграло, хотя, допустим, известны евнухи, которым отказали в правах, потому что те сами себя кастрировали. И занятную эпиграмму, касающуюся евнухов, упомянем поэта Марциала. Он узнает, почему девушка спит только с евнухами. Приходит к выводу, что она хочет лишь цветы брака, не фрукты. Культура евнушества и после развала Римской империи не пала, продолжалась достаточно активно в Византии, по всей бывшей территории империи, допустим, в королевстве Сицилия сразу несколько высокопоставленных евнухов в истории сохранилось, буквально вторые руки королей. И кроме евнухов, позже на территории Италии процветали некоторые традиции, идущие, предположительно, прямо из далеких времен Римской империи. Одна из таких традиций — феминьелло в неаполитанском регионе Италии. Анатомические мужчины, презентующие себя в качестве женщин. Считалось и считается, что приносят феминьелло удачу, поэтому их приглашают на азартные игры всякие, младенцев дают подержать и так далее. Очень сложно понять по-настоящему, как относиться к ним, как к трансгендерным личностям или как к женственным геям. В видении многих явление напоминает третий пол, чуть ли не самый близкий к этому понятию европейский кандидат, так или иначе, по всевозможным опросам уже в 21 веке значительный шмат людей относится нормально к феминьелло, а вот современной составляющей ЛГБТ+ сообщества не поддерживает. Но вернемся все же обратно. Главное по Римской империи — сами императоры. Естественно, нужно осознавать, как и во множестве прочих культур, в Риме императору и иным высокопоставленным лицам позволялось куда больше, чем всем остальным. Отсюда гигантское количество историй с переодеваниями, заявлениями о противоположном даже поле. Поэтому парадоксально, императоры — самый широкий источник наших знаний по данному вопросу. Среди примеров — Калигула, который с детства переодевался девочками, носил парики, макияж, Коммод — тоже император, сын Марка Аврелия, красил волосы, осыпал их золотой пыльцой, на сражение в театре одевался в женскую одежду, а также статую своего отца снабдил женскими элементами тела и соответствующие переодел. Нерон одевался в противоположный пол, в том числе на собственную однополую свадьбу, в другой раз Спорус, юноша-евнух, кстати, наоборот, им переодет был в жену, называл его Нерон, императрица, покровительница и прочее. Но самым ярким примером здесь служит Элагабалус. Крайне печальная личность, не менее от того интересная. Также известен как Гелиогабал. Родился в начале 3 века. Семья Элагабалуса с детства приучала его поклоняться ближневосточному божеству Солнца, которое порой вспышками приобретало популярность в Европе. Много у божества имен, в Риме его называли Элагабалус, собственно, в честь почитаемого императором бога, сам император в историю вошел с тем же именем. Уже став императором, Элагабалус заставлял всех при дворе богу поклоняться, проводить обряды, заменил, допустим, статую Юпитера повсеместно на Элагабалуса, что одной из многих ложек дегтя в карьере императора стало. Почему поклонялся ближневосточному богу? Предшествующий император очень боялся, что семья Элагабалуса захватит трон и сослал ее в Сирию. Но данная акция не помогла, его свергли в ходе цепочки интриг, важную роль в которых сыграла бабушка Элагабалуса Юлия Месса, и римский трон занял 14-летний Элагабалус. Началось ненавидимое им самим правление, раздражающее окружающих с каждым днем все больше, ужасные экономические и военные решения, его религиозная революция как раз. В определенный момент он женился на клятвенной девственнице, что должно бы было караться погребением заживо. Императору простили, но на луковку намотали. Также с мужчинами спал, выходил за мужчин замуж. Самый известный роман Элагабалуса «Любовь к Иероклису». Зачитаю две цитаты современников. «Мужем этой женщины, то есть Элагабалуса, был Иероклис, корийский раб, бывший фаворитом Гордия, у которого научился езде на колеснице. С этим и связан тот случай, благодаря которому он заслужил внимание императора». Кажется, на одной из гонок Иероклис выпал из своей колесницы напротив места Элагабалуса, потеряв во время падения шлем. Увенчанный короной из светлых волос и еще без усов, он привлек внимание императора и сразу же был приведен во дворец. Там, своими ночными подвигами, он пленил Элагабалуса более чем кто-либо и обрел огромное влияние. Действительно, его влияние было даже большим, чем у императора, и мало того, его мать, будучи еще рабыней, была доставлена в Рим в сопровождении солдат и приравнена по статусу к женам бывших консулов. Вторая цитата об Элагабалусе. Возницы Протагенус и Гордий сначала были его товарищами в состязаниях на колесницах, а затем спутниками всей его жизни и участниками его действий. Многих, чьи тела ему понравились, он переводил со сцены, из цирка, с арены во дворец. И Иероклиса он так любил, что целовал его у всех на виду в обнаженный пах, уверяя, что этим он совершает священное действие в честь Флоры. Вообще, 5 раз с 14 до 18 лет Элагабалус женился, 2 выходил замуж. Но именно Иероклис самым любимым и стабильным среди связей оставался. По просьбе императора Иероклис называл Элагабалуса своей женой, покровительницей, королевой. Элагабалус одарил Иероклиса, бывшего раба, званием Цезаря и, в принципе, остался известен назначением любовников на безумно высокие должности без какой-либо квалификации и дополнительной причины. Всегда носил парики, косметику, делал делал депиляцию, наслаждался занятием проституцией. Он уходил в бордели, уходил в таверны с этой целью и также проститутствовал прямо во дворце. По данному моменту еще одна цитата. Наконец, он устроил в крыле дворца специальную комнату и там занимался непристойностями, всегда стоя обнаженным у дверей, как делают шлюхи, потрясая шторку, свисавшую с золотых колец, и мягким и тающим голосом соблазнял проходящих. Там, разумеется, были мужчины, специально проинструктированные играть свою роль. Для этих целей он нанял многих агентов, которые рыскали по империи в поисках тех, кто сможет наилучшим образом удовлетворить его. Он собирал деньги с клиентов и воспевал арии над заработанным, а также смеялся над коллегами, утверждая, что собрал куда больше любовников и заработал в разы превосходящие суммы. Как я уже сказал, Элагабалус практически не снимал макияж, парики, оскорблялся, когда обращались к нему не как к женщине. Вообще, современники утверждают, что весь процесс переодеваний являлся любимым занятием Элагабалуса. И обещал он какому бы то ни было хирургу море богатств, если тот сможет обеспечить его тело влагалищем. Данный факт заставляет считать, что Элагабалус – первый задокументированный человек в истории, прямолинейно стремящийся получить операцию по смене пола. Но, как вы можете себе представить, даже по римским стандартам происходящее казалось окружающим все рамки переходящим, и бабушка Элагабалуса, однажды трон внуку устроившая, поняв, к чему все движется, подсуетилась, предложила другого внука в качестве альтернативного императора, и после очередной цепочки событий Элагабалуса и его мать убили, обезглавили, а затем обнаженного свергнутого императора протащили привязанным к повозке по улицам Рима, прежде чем сбросить изуродованный труп в Тибр. На момент смерти Элагабалусу было 18 лет. То есть все описанное происходило с 14 до 18. Что, конечно, тревожно по сегодняшним стандартам, мягко скажем. Нужно, пожалуй, понимать, что радикализация произошла не из-за гомосексуальных актов, а из-за назначения любовников на невероятные должности. Не из-за желания сменить пол, а из-за проведения дней правления в борделях за продажей тела проходимцам. Не из-за париков и женской одежды, а из-за безумных религиозных культов и так далее. Призываю вас ни при каких обстоятельствах не трактовать биографию как демонстрирующую гомофобию, трансфобию Рима. Это не так. Что касается самого Элагабалуса, мы, естественно, никогда не узнаем, был ли он гнусной аморальной персоной или психологически травмированной жертвой обстоятельств. Так или иначе, моделью для подражания его назвать вряд ли можно, но с исторической точки зрения личность потрясающая для изучения, вне сомнений. И здесь прощаемся с Римом. До него коротко мы рассмотрели древние-древние раскопки, относительно более поздних, уже вполне определенных европейских племенных культур, параллельных с Римом, постримских, германских, славянских, гальских, прочих. Информация в подавляющем большинстве утеряна. Как так вышло? Римская империя развалилась, но след даже на захватчиках, разумеется, оставила. И главный след здесь — христианство. И пусть образовавшаяся Ломбардия, Франкская империя, другие являли помесь традиционных культур и христианского влияния, христианство победило. И, естественно, весь паганизм и все языческие традиции, шедшие вразрез с христианскими учениями, искоренялись и ни в каких источниках не сохранялись, особенно по прошествии сотен лет. Поэтому по-настоящему утверждать, что готы или гунны думали о третьем поле или о переодеваниях, мы в масштабе региона, скажем так, не способны. И любая значительная империя, которая в Европе появлялась затем, будь то Болгария или Венгрия, Киевская Русь, быстренько христианизировалась. Как мы знаем из истории Руси той же самой, крещение Руси сравнительно скоро произошло, все свароги и перуны забылись, крестами завешенные, поэтому еще раз. Как таковых толковых сведений о племенных европейских культурах, каких-либо уникальных сведений о ранних европейских цивилизациях у нас нет. И в более поздний период, в общем-то, тоже. Где-то на законодательном уровне регулировался кроссдрессинг, где-то более свободным общество оставалось в данном отношении. Но даже близких вековых традиций, схожих с азиатскими, американскими, иными, мы практически не найдем. Тем не менее, те немногие, что есть, обсудим. И начнем со Скандинавии, с викингов. Поскольку жили они на севере, в холоде, далеко, никто их активно не трогал, они успели сформировать, в отличие от многих других, самобытную культуру, просуществовавшую столетия, прежде чем христианство туда заглянуло и ассимилировало всех лишь в XI веке. Мы прекрасно знаем, культура викингов, культура грозных, суровых людей, посему любое проявление слабости или тонкости натуры зачастую не приветствовалось. Мы не можем однозначно утверждать, что у викингов в данной связи каралась гомосексуальность или карался кроссдрессинг весьма активно, но, судя по всему, подобные явления не приветствовались, и подтверждается это вот какой забавной деталью. Перед серьезными битвами или поединками противники, стоявшие друг напротив друга, начинали с того, что орали оппоненту в лицо грубые оскорбления. И оскорбления были не просто «ты не мужик» или еще какая-нибудь глупость, а весьма изощренные красноречивые фразы, полные мифологических отсылок, аллегорий, прямолинейных подковырок, связанных с бытом. Так вот, в таких перепалках по записям оскорблять мужчин чем-то женственным являлось основополагающей традицией, что демонстрирует факт настоящего унижения для мужчины оцениваться так. Например, «оборванная девка-тролль» или «служанка восемь зим доящая коров женственным образом» и все в таком духе. Также оскорбления могли включать непосредственно слова, обозначающие пассивную роль в сексе. Кроме того, в сагах часто присутствуют упоминания подарков в сторону мужчин, которые обычно считаются женскими, в качестве оскорблений. Также переодевание мужчин женщинами как повод для развода. Тем не менее, ряд шаманских обычаев мог все-таки переодевание мужчинами в женщин включать. Что касается обратной стороны. Женщины в Скандинавии считались свободными гражданами, вполне себе равноправными. Институт брака важности не нес, люди разводились, женились заново, заводили детей вне брака, наследовали адекватно, женщины становились главами семей, и проблемой все это не являлось. Сами женщины могли занимать, опять же, практически любые позиции в обществе. В том числе, вероятнее всего, женщины-воины наряду с мужчинами сражались. Отсюда непростой разговор. Насколько можно некоторых из них относить к трансгендерам? Потому что проходят раскопки, периодически разыскиваются женские скелеты с оружием, прочей соответствующей атрибутикой, воспаляются дебаты. Трансгендеры или просто женщины-воины? Как в предыдущих эпизодах я уже упоминал, скорее всего, просто женщины-воины, а не какой-то вопрос гендерной идентичности. И, наконец, мифология. Несколько богов обладало способностью менять форму, во что также входила и смена пола. Например, Один, один из центральных богов, периодически становился женщиной, также владел особой женской отраслью магии, что довольно-таки любопытно. И однажды, в оскорбляющем противостоянии, вроде тех, что в реальной жизни описывал, Локи, бог хитрости и обмана, как раз смеялся над Одином из-за его владения женской магией. Но сам Локи, внеконкурентно, наиболее склонный к женственности бог скандинавской мифологии. Некоторые даже не приписывают Локи вовсе никакой пол, поскольку весьма длительные промежутки времени Локи проводит женщиной. Такое небинарное или флюидное существо. и приведу три примера гендерной вариативности Локи. В скандинавской мифологии съедение чего-либо сердца открывает некоторые умения, ассоциируемые с сердцем. Допустим, съедение птичьего сердца обучает полету. Локи как-то обнаружил в тлеющем костре полуприготовленное сердце ведьмы и скушал его. Превратился в женщину на 12 лет и родил после беременности девочку Огра, которая впоследствии дала рождение другим Ограм. Второй пример. Богам потребовалось построить вокруг Асгарда стену. Решили попросить о помощи великана, и если тот успеет в срок, в жены пообещали отдать прекрасную богиню любви Фрейю. Но коварный план был: великан стену построит, спасибо, но до конца в срок не успеет, потому что боги по-хитрому все просчитали. Чего не учли в расчетах, великан позвал своего мамонта. Тот тяжелые камни легко тягает, строит быстрее, успевает. Тогда Локи перевоплотился в кобылу. В образе кобылы великана соблазнил, тот отвлекся и все-таки не успел. А кобыла Локи забеременела и родила Слипнира, восьминогого коня, которого впоследствии Локи отдал Одину. И третий пример. Отца богини зимы и охоты Скади убили. И косвенно в этом оказался виноват Локи. Тогда Скади отправилась мстить, но боги ее остановили и предложили в качестве выкупа взять себе в мужья любого бога. Скади согласилась, но добавила дополнительное условие. Ее, такую всю холодную, необходимо рассмешить, чего никогда никому до этого сделать не удавалось. Вызвался Локи, привязал свою мошонку к бороде козла, и стали они при помощи бороды и мошонки играть с козлом в перетягивание каната. Козел тянул сильнее, и мошонка оторвалась. Хлынула кровь, Скади при виде зрелища расхохоталась и не только простила всех, но еще и спровоцировала начало весны. А Локи навсегда остался евнухом. Такое у некоторых чувство юмора. Скади выбрала себе мужа, но в процессе видеть ей позволили лишь босые ноги, а глаза ее убитого отца Один бросил на небо, и получились от этого звезды. Вот вам скандинавская мифология. Отправляемся на Балканы. Здесь практически вымершая на сегодняшний день традиция анатомических женщин, раз и навсегда становящихся мужчинами без пути назад. Называются такие люди клятвенные девственницы. В разных странах свои слова для обозначения, конечно же, также присутствуют. Самое распространенное из них – бурнеша. Албанское слово, именно в этой стране клятвенных девственниц наибольшее количество. С чем появление традиций связывают? В албанской истории существовал свод законов, канун, который сначала устно, полуопределенно, а потом постепенно все более и более официально в обществе применялся. В кануне женщинам отводилась очень неприглядная позиция. Они, по большому счету, собственность мужчин, им нельзя покупать землю, наследовать, ходить куда-то без спроса, гигантский спектр работ недоступен, и даже мелкие всякие правила насыщали лист, вроде «нельзя носить часы» или «курить». Отсюда возникают традиции клятвенных девственниц по мотивации, чем-то схожие с традициями бача-пош в Афганистане, которые я описывал в прошлом эпизоде. Что из себя традиции представляют? Женщина может стать мужчиной с собственным выбором в любом возрасте. Требуется лишь следующее. Она обязана дать клятву перед 12 членами общества или перед старейшинами. Клятву, включающую целибат. После мгновенно она начинает жить мужчиной, к ней обращаются как к мужчине. Она носит мужскую одежду, работает, если хочет, занимается музыкой, поет, пользуется оружием, употребляет алкоголь, открывается опция становления главой дома и так далее. Традиция позволяет помогать матери, если нет братьев, избежать нежелательного брака, унаследовать имущество и просто элементарно получить значительную свободу. Нарушение клятвы раньше каралось смертной казнью, сейчас, естественно, нет, и клятвенных девственниц в горах Албании меньше сотни уже осталось, думаю, традиция вымрет вскоре вовсе. Не такая она печальная, как бача-пош, там все-таки психику детей насильно ломают, здесь более добровольные решения. Кроме прочего, естественно, трансгендерные мужчины в нашем сегодняшнем понимании пользовались подобной возможностью ради собственного блага. И коротко стоит обсудить европейскую сцену. Во-первых, кастрато. Так называли юношей, кастрируемых до достижения полового созревания, чтобы у них формировался высокий, но сильный голос, поскольку нарушенное гормональное развитие соответствующим образом влияет на становление голоса. Естественно, море практики сопровождало операцию. Огромное количество композиторов писало специальные партии для кастрации. Настоящие звезды данного жанра сияли ярче любых других. При популярнейших церквях служили такие певцы, покоряли все оперы. Отсюда на пике традиций около 4000 мальчиков ежегодно кастрировалось в надежде на становление ими легендарными певцами. Кто-то вел гетеросексуальный образ жизни, кто-то гомосексуальный, кто-то одевался по-мужски, кто-то придерживался андрогинного или женского образа. В любом случае, кастрати воспринимались как особые юноши, это несомненно. С годами страна за страной запрещала данную практику, и уже в начале 20 века кастрати не осталось. Есть аудио голоса кастрато старых времен, но, во-первых, качество записи далеко от совершенства, а во-вторых, кастрато, чей голос был записан, уже на тот момент далек оставался от собственного прайма, посему аудио сполна феномен кастрати не демонстрирует. Также в теме и оперы, и театра огромное количество амплуа предполагало переодевание девочек мальчиками, мальчиков девочками, центрально в итальянской опере и в британском театре. Тут и вопросы запрета возрастов, и полов на сцене, вопросы голоса, мотивации разные. Я почему-то помню весьма отчетливо свое первое столкновение с данными явлениями, когда мы на музыкальной литературе «Свадьбу Фигаро» проходили. И нам рассказывали очень подробно про Керубина, что его пела девочка, у самого Моцарта и так далее. Очень глубоко в мозг засела вся эта история. Но, как и любой театр, описанный мной в эпизодах текущего триптиха, вопросов немало насчет того, насколько именно гендерная идентичность играет здесь роль. Дальше отправляемся в Россию. Как я в предыдущем эпизоде объяснил, все нынешние территории бывшего Советского Союза попадут в этот эпизод, даже если географически располагаются в Азии. И начнем мы с того, что разнообразные могилы на юге России при археологических раскопках обнаружены, в основном могилы Железного века, где, как и в описанных мной ранее местах, гендерная принадлежность скелетов и ассоциирование вложенных предметов с определенными ролями расходились между собой, что может указывать на трансгендерность личностей захороненных. Теперь Дальний Восток. Культуры переодеваний были распространены во многих коренных народах – коряки, курилы, чукчи, якуты и так далее. Везде обычаи приблизительно схожие, мы рассмотрим их на примере ительменов. Во-первых, сразу необходимо отметить, что традиции, грубо говоря, трансгендерности и гомосексуальности неразрывно друг с другом связаны и переплетены. Поэтому как-то побеседовать отдельно об одном без другого практически нереально, и мы не станем насильно темы разрывать, а хватим все в целом. Родители не скрывали интимную близость от своих детей с ранних лет. То есть в юртах ребенок видел, как те занимаются сексом. И когда дети подрастали, они начинали родителям подражать и пробовать интимную близость сами. А у родителей возникала возможность понаблюдать, к какому полу ребенка тянет. И если мальчика интересовали другие мальчики, а не девочки, его преимущественно одевали в женскую одежду и приучали к женским общественным обязанностям. И жили они так до смерти. Именовались коякчучи или кояхчучи. И в полигамном обществе тельменов, где у каждого по несколько жен, большинство мужчин, кроме жен, держало и коякчучи в качестве супругов. Вот вам цитата этнографа Крашенинникова, который в 18 веке народы исследовал и называл коякчучей «люди превращенного пола». Коякчучи, которые в женском платье ходят, всю женскую работу отправляют и с мужчинами не имеют никакого обхождения, будто бы гнушались делами их или зазирались вступать не в свое дело. Неревнивы же бабы итальменские, что можно видеть из того, что не токмо две или три жены одного мужа живут между собою согласно, но сносят еще и коякчучей, коих многие держат за место наложниц. И еще ряд цитат самых разных людей, наблюдавших явление воочию. Я думаю, должны передать все без большого количества с моей стороны дополнений. А прочие мужеско пола через волшебство обращаются в образ женский и меж собой мужеложствуют и выходят друг за друга замуж. Женщины творят блуд с женщинами посредством клитора. Есть также молодые люди, коих мужчины наряду со своими женами, без всякой ревности со стороны последних, употребляют per posteriore, что переводится как «через зад». В заключение должен упомянуть о странном явлении, замеченном нами между сими грубыми детьми природы, а именно о том, что педерастия между чукчами весьма обыкновенна и немало не скрывается. Они никак не могли понять нашего отвращения и полагали, что тут нет ничего предосудительного, и каждый волен следовать своему вкусу. Непонятно, каким образом сия противоестественная страсть могла вкорениться в народе, у которого в женщинах нет недостатка, и брак не затрудняется колымом, как у якутов и юкагиров, а напротив, без всяких препятствий заключается и расторгается. Педерастия у чукач – нечто совсем обычное и нисколько не скрывается и не держится в тайне. Здесь есть молодые, благообразные парни, которые служат для удовлетворения этой противоестественной похоти. Они одеваются с известной тщательностью, обвешивают себя всяческими женскими украшениями, бусами и тому подобным, шумят и кокетничают со своими поклонниками столь же свободно, как какая-нибудь молоденькая девица со своим женихом. Мы не могли удержаться, чтоб не выразить своего отвращения, но люди этого не понимали и выражали мнение, что в том нет ничего постыдного и что каждый следует своему вкусу. Вот так занятно. Как и во многих других регионах мира, параллельно с переодеваниями шли обычаи. Во-первых, шаманство. Во-вторых, ряд бытовых моментов. Например, заходили в юрту разные категории людей с разных сторон. И если приезжий использовал неправильный вход, местные начинали его в чем-то подозревать. Или мужчина сам себе подшивает костюм. Тоже возникали у итальменов вопросы, насколько он воистину мужчина. В обратную сторону аналогично присутствовали традиции, это из зачитанных цитат ясно, женщины, занимающиеся однополой любовью, женщины, переодетые мужчинами, но такое возмутило приезжих чуть меньше и вниманием несколько обделялось. Как правило, женщины, переодетые мужчинами, становились главами семей наряду со всеми остальными мужчинами, брали в жены молодых обычно соплеменниц и занимались сексом, используя в качестве фаллоса икроножную мышцу оленя, Чтобы завести потомство, временно вступали в брак с мужчинами и мгновенно затем возвращались к любимым девушкам. И вообще, в юртах помещение делилось на несколько фрагментов. Каждый пол спал в своей зоне. Но здесь анатомия на понятие «пол» влияла лишь косвенно. И мифология дальневосточных народов, естественно, тоже традиции отражала. Самый яркий здесь пример следующий. Один мужчина, фигурант огромного количества историй, захотел стать женщиной. Сам себе провел кастрацию. Из члена он сделал футляр для иголок, из яичек — наперстки, а из мошонки — рабочую сумку. И, преобразившись, она начала искать мужа. Но юноши отвергали ее, пока она не нашла молодого человека, который также сменил пол, сконструировав себе член из каменного молотка. Такие любопытности. С годами, разумеется, порядки канули в лету, здесь и просто культура пришедших с Запада, и христианство. Ну, к счастью, записи о коек-чучах и прочих дальневосточных вариациях более чем достаточно. На очереди биография кавалерист-девицы, где девица Надежда Андреевна Дурова, кавалерист Александр Андреевич Александров. Что это значит? В 1783 году в сентябре родилась девочка, которую терпеть не могла мать. Однажды по дороге в карете маленькая Надежда долго рыдала и никак не успокаивалась. Тогда ее мать выхватила ребенка из рук нянечки и швырнула в окно. Окровавленного младенца подняли, вернули в чувство, и отец после инцидента задумался отдать Надежду на воспитание гусару, что в итоге произвели. Там, как сама Надежда вспоминала, «Седло было моею первую колыбелью, лошадь, оружие и полковая музыка первыми детскими игрушками и забавами». По достижении 18 Надежда вышла замуж по расчету, родила сына, но покинула вскоре и мужа, и дитятка, сбежав с казачьим ясаулом на любимом коне. Там начала жить мужчиной, пытаясь затесаться в казачью общину, но поскольку казаки обязывались носить бороду, Надежда перепугалась изобличения, сбежала вновь, на сей раз в уланский полк, где бород не носили, представилась Александром и участвовала во многих сражениях. Тем не менее, тайна Александра раскрылась, когда он отправил письмо покинутому однажды отцу, и отец, приложив связи, дочь разыскал. Но вместо увольнения все восхитились храбростью, самоотверженностью женщины, столь мужественно стремившейся защищать родину. И после того, как слух дошел до императора Александра I, Надежду торжественно перевели в почетное элитное подразделение и нарекли Александром Андреевичем Александровым. Александр Андреевич долгие годы служил, командовал отрядами, участвовал в войне 1812 года, в том числе и непосредственно бок о бок с Кутузовым, который превосходно знал о, в кавычках, «секрете». На службе произошла неприятная история. Из одного полка Александру Андреевичу пришлось перевестись, потому что командир остался крайне им недоволен, ведь Александр Андреевич не брал в жены его дочь, чем назойливо терроризировался. Сопровождали невзгоды и по здоровью, контузия, травмы, в том числе тяжелая травма ноги, что привело к добровольной отставке. Остаток жизни Александр Андреевич провел в доме брата за писательской деятельностью, составляя собственную биографию под названием «Записки кавалерист-девицы». Опирался на дневник, детство описывается в том числе, а вот всю информацию о бывшем однажды браке Александр Андреевич не включил. Ходил он только в мужском костюме, все письма подписывал фамилией Александров и сердился, когда к нему обращались как к женщине. Сын, который еще давным-давно родился, особенно не контактировал с родителем, но однажды прислал матери письмо, и спрашивая ее благословения на брак. Увидев обращение «маменька», Александр Андреевич, не читая, бросил письмо в огонь. И только после того, как сын прислал новое письмо с просьбой к Александру Андреевичу, тот отправил в ответ «благословляю». Помимо этого, Александр Андреевич был знаком с другим Александром, Александром Сергеевичем Пушкиным. Пушкин оставался в полнейшем восторге от личности Александра Андреевича. Именно он восхвалял писательский талант и всячески мотивировал продолжать биографию. В том числе опубликовал «Прогресс» в журналах. И также убеждал работать и над прочей литературой, что Александр Андреевич сделал, сочинив ряд романов. Цитата Пушкина. «Если автор записок согласится поручить их мне, то с охотою берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродавцы не согласятся, то, вероятно, я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление». Умер Александр Андреевич в возрасте 82 лет, завещал похоронить его Александром, но церковь пожелания не исполнила, тем не менее похороны сопровождались всевозможными почестями. Цитата из записок «Кавалерист-девицы». «Может быть, я забыла бы, наконец, все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенную девицею, как и все. Если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола. Женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве, что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы, что она исполнена слабости, лишена всех совершенств и не способна ни к чему, что одним словом женщина – самая несчастная, самая ничтожная и самое презренное творение в свете. Голова моя шла кругом от этого описания». Я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо надежды был у меня сын, я не думал бы, что будет со мною под старость. Он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные, любовь к отцу и отвращение к своему полу, волновали юную душу мою с одинаковою силою. И я с твердостью и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу. Подхватывая инициативу, продолжим и дальше повествовать различные биографии европейских личностей, чья история так или иначе связана с нетрадиционной гендерной идентичностью, как обещано. Начнем с Равина, родившегося в конце 13 века во Франции и жившего во Франции и Италии. Звали его Колонимос бен Колонимос, что на иврите значит «Колонимос, сын Колонимоса». О нем не так много известно подробностей, но сохранились сочинения. В свое время приобрел популярность в качестве писателя и переводчика. И в одном из его трактатов, написанном рифмованной прозой, поднимается любопытная тема, которая по-всякому интерпретируется, сможете сделать выводы сами. Вообще, в иудейской традиции для каждого из полов достаточно строгие правила, мы их частично касались в прошлом эпизоде, и обсуждаемый нами трактат начинается с сатирического размышления относительно того, что девочкой родиться было бы лучше, потому что женщинам живется легче. И многие воспринимают это как критику не критику, но некую подколку иудейских суровых обычаев, что ли. Но в определенный момент сочинение приобретает более личный и глубокий тон, который не может не заставить задуматься, что человек ощущает нечто схожее с сегодняшним видением трансгендерности и пытается примириться с данностью. Читаю отрывок. «Отец в раю, что творил чудеса нашим предкам с огнем и водой, Ты превратил огонь халдеев, чтоб не пылал горячо. Ты превратил Дину в утробе матери в девочку. Ты превратил жезл в змея пред миллионом глаз. Ты превратил руку Моисея в белый и море в сушу. В пустыне ты обернул камень в воду, кремень в фонтан. Но кто тогда обернет меня из мужчины в женщину? Заслужил ли я этого, благословленный твоим добром? Что мне сказать? Почему плакать или горевать, если мой отец в раю постановил для меня и покалечил меня незыблемым уродством, я не стану его удалять? И скорбь по невозможному, человеческая боль, которую ничто не излечит, для которой не разыскать покоя. Так что я вынесу и прострадаю до самой смерти и увядания в земле. И поскольку традиция меня обучила, что мы славословим и радость, и горесть, я славословлю голосом, приглушенным и слабым. Благослови тебя, Господь, который не сделал меня женщиной. И коротко еще об одной личности из Франции по имени Франсуа Тимолеон де Шуази. Родился он в 1644 году, близок ко двору. Примечательно, что, может быть, не все знают, мальчиков во Франции тех времен первые несколько лет жизни всегда одевали в платья. Связано это с тем, что традиционные штаны, которые носили тогда мужчины, сопровождались множеством всяких застежечек, шнуровочек, дань моде. Так вот, маленький мальчик, предполагалось, сам не способен снять штаны, поэтому, дабы задачу упростить и чтобы ребенок не описался в попытках выудить свой член, все носили платья. Приблизительно в 8 лет мальчики с платьями заканчивали, но Франсуа Тимолеон де Шуази с платьями не закончил. Почему? Так не совсем ясно. Во всех источниках указано, мама продолжила его в платье одевать. Но по-настоящему причина неизвестна. Являлось ли решение ее личным желанием, или же желание сына, характер ребенка сыграли свою роль. Так или иначе, Франсуа Тимолеон де Шуази до 18 лет носил платья, ему прокололи уши, отрастили волосы и так далее. Затем он поступил в Сорбонну и временно переоделся мужчиной, но с получением образования вернулся к женской презентации. Стал аббатом и жил с женщиной под именами мадам де Санси и графиня де Барре. Много путешествовал, написал книги о приключениях, в том числе за границей, и о жизни женщины. Занятно, что при этом интимная близость, по крайней мере та, что задокументирована, складывалась тоже с женщинами. И прожила личность ровно 80 лет, умерла в собственный день рождения, до самой смерти облачаясь в женский образ. Дальше две примечательные истории из Испании. Первая — Каталина де Эраусо. Родилась личность в женском теле в конце 16 века, но в 15 лет после избиения в монастыре сбежала и всю жизнь провела мужчиной, посему мужской род станем использовать для отсылки. Многими именами представлялся в разные моменты биографии и составил о собственных похождениях книгу. Выглядел крепко сбитым, поделился, что высушил свою женскую грудь специальной мазью. Я целиком повествовать о жизни не стану, просто заинтригую некоторыми деталями. Что, к примеру, с ним происходило? Работал секретарем при паже короля, когда пришел родной отец подать заявление о пропаже дочери и диктовал ее описание, не осознавая, что дочь прямо перед ним. И о пропаже он рассказывает этому самому пропавшему человеку. А после вовсе наш главный герой вернулся мужчиной в город, где провел детство, и помогал семье, которая не узнала его, и ходил на проповедь в монастырь, откуда однажды сбежал. По дороге на корабле в Америку застрелил своего дядю, чтобы украсть его деньги, а потом попал в кораблекрушение, откуда лишь два человека из всего экипажа смогли вплавь добраться до суши живыми. Он отрубил лицо молодому человеку за то, что тот высмеял его в театральной постановке, а еще 2 года проработал водителем ламы, перевозя людей из города в город. Несколько раз готовил свадьбы с девушками, но всегда скрывался с деньгами в последний момент, а также многократно садился в тюрьму за жестокое убийство сослуживцев или коренных жителей Центральной Америки, что мешает нам им восхищаться, так как мы не поддерживаем геноцид в подкасте. 2 приговаривался к пожизненному заключению, 2 к смертной казни, но всегда удавалось выкрутиться. Зато выбил себе аудиенцию Папы Римского как герой войны. И это лишь крупицы безумной истории. 2 испанская личность была интерсексом в 16 веке и в разные годы именовалась Елена де Цеспедес и жила женщиной или Елено де Цеспедес и жила мужчиной. Родилась, казалось всем, девочкой, ей клеймили щеки, как мулатки, дочери рабыни, но затем в 15 освободилась, вышла замуж, родила сына. Именно в процессе родов себя проявили прежде скрытые мужские половые органы. И спустя время она оставила ребенка с отцом, оделась мужчиной и продолжила жить под мужским эквивалентом собственного имени Елено, встречаться с женщинами. В течение нескольких лет Елено освоил медицину и стал хирургом, а в 40-летнем возрасте вступил в отношения с девушкой, подал с ней заявление на заключение брака, и пара женилась. В этот официальный момент началась цепочка чрезвычайно дискомфортных, но детально описанных событий, связанных с попытками определить пол Елену. Вызвало вопрос, почему не растет у Елену борода, пришли к выводу, что он может быть евнухом. Тогда 4 мужчин-свидетелей провело экзаменацию гениталий, выяснили, что члена мошонка на месте. Потом провел экзаменацию доктор, пришел к выводу, что есть и влагалище, но брак продолжил существование. Через промежуток сосед супругов подал на них обвинение в содомии, Елену в лучших традициях испанской инквизиции уличили в том, что он, женщина, которая использовала свою ведьминскую магию, дабы предстать перед экзаменующими мужчиной, соответственно, она женщина, ведьма и в однополом браке попирает святость союза. Наказанием по законам предписывалась смертная казнь. Стартовали долгие тяжбы, где Елену доказывал собственную интерсексность, свидетельствовали бывшие любовницы, проходили новые и новые экзаменации, где чуть ли не все подряд, куда только свои пальцы не совали, решили, как женщина она девственница, как мужчина способен писать и эякулировать из полового члена. Все это очень неловко читать, в итоге по содомии и колдовству обвинения сняли, но прицепились к двоеженству, ссылаясь на то, что первый стародавний брак с мужчиной полноценно не расторгнут. В качестве наказания 10 лет работы на благо общества и позорный марш по улицам города. Жену отпустили безнаказанно. Определили Елену в крупную больницу, обязательно в женской одежде, но из-за многочисленных визитов людей, из любопытства мечтающих лечиться у всем известного Елену, его перевели в более скромное место. На этом след Елену де Цеспедес теряется, и мы не знаем ни что было дальше, ни когда он умер, ничего. Такие печальные события, но очень показательные, так как шикарно олицетворяют дух и реалии эпохи. Еще одна грустная история произошла в Германии в начале 18 века с урожденной Катариной Маргаритой Линк, жившей мужчиной под именем Анастасиус Лагрантиус Розенштенгель. Единственная информация, идущая об этом человеке, содержится в судебных документах по обвинению в женской содомии. Вообще, многие источники приписывают Катарину Маргариту к лесбиянкам, но ряд деталей все же, на мой взгляд, заставляют склоняться скорее к трансгендерному мужчине. В частности, тот факт, что он служил в армии как мужчина, одевался мужчиной, дал себе мужское имя, а также носил в штанах специальный рожок и закреплял его таким образом, чтобы мочь писать стоя. Данный рожок и кожаный страпон, который Анастасиус надевал во время секса, явились вещественными доказательствами в суде. Суд проходил из-за свадьбы между Анастасиусом и молодой девушкой, обвинялись в противоестественных практиках. Мать молодой девушки особенно активничала, в том числе стащила в какой-то момент брюки Анастасиуса, дабы в кавычках «доказать истинный пол личности». Орала, что сексуальными своими выходками он насиловал и мучил ее дочь. Вообще, течение процесса достаточно подробно описывается, весьма разочаровывающее чтиво, но нужно заметить, что Анастасиус держался на высоте и не давал себя сломать, не отрицал собственную суть, признавался, что в половом контакте испытывал особенно сильные физиологические ощущения. Долго размышляли, как осуждать, ведь содомия происходила через использование стороннего предмета, о чем Библия не рассказывает. Тем не менее, обоих признали виновными, молодую девушку-жену приговорили к 3 годам лишения свободы, а Анастасиуса Лагрантиуса Розенштенгеля — к казни. Приговор исполнили, и данная казнь стала последней в истории Европы за контакт 2 анатомических женщин. И теперь перейдем к более позитивным рассказам. Начнем с ирландца Джеймса Барри. Родился Джеймс Маргарет в конце 18 века, отличался особым стремлением к знаниям и, по воспоминаниям, однажды заявил своему брату: «Не будь я девочкой, стал бы солдатом». И когда у юной Маргарет умер дядя по имени Джеймс Барри, Маргарет взяла его имя, и до самой смерти секрет нового Джеймса Барри оставался тайной для всех. Джеймс отправился учиться в медицинскую школу, все время менял свой возраст, дабы соответствовать деятельности, внешности, поэтому мы не знаем настоящей даты рождения. После школы стал военным хирургом, путешествовал по миру, особенно много времени провел в Южноафриканской республике, где зафиксировался в истории как первый врач, проведший удачное кесарево сечение в Африке, и один из первых во всем мире. Под удачным подразумевается и мать, и ребенок выжили. Ребенку дали имя Джеймс Барри в честь хирурга, и всем последующим детям сквозь поколения в семье тоже давали имена Джеймс Барри, что привело к тому, что однажды в 20 уже веке южноафриканский премьер-министр носил имя Джеймс Барри. Плывет назад к нашему человеку, который операции делал всем без разбора, коренным, колонистам, рабам, свободным, богатым, бедным, всем, кто нуждался в помощи. И также боролся за повышение качества санитарной обстановки в медицинских учреждениях, подняв данные разговоры на самый высший уровень. Был вегетарианцем, не употреблял алкоголь. Умер Джеймс Барри приблизительно в 75-80 лет, попросил перед погребением тело не мыть, похоронить в одежде, в которой скончался. Но желание не исполнили, и анатомический секрет вскрылся и получил огласку. Тем не менее, один из высокопоставленных чинов, знавший Джеймса Барри лично со всеми его заслугами, заявил: «Это не мое дело». И Джеймса с почестями похоронили мужчиной в Лондоне. Дальше поговорим о Роберте Кауэлл, первой британской трансгендерной женщине. И чем ее биография интересна, она достаточно поздно пришла к осознанию необходимости перехода. Роберта родилась мальчиком в 1918 году, с детства увлекалась механикой, посему стала обучаться пилотированию самолетов и гоночных автомобилей, участвовала в гран-при, женилась. Во время Второй мировой войны управляла самолетом, к концу ее сбили немцы. Роберта выжила, но после неудачных попыток сбежать была помещена в лагерь для военнопленных. Там многие заключенные вовлекались в гомосексуальные контакты. Роберта страшно опасалась показаться женственной и дистанцировалась от любой подобной практики. В лагере наблюдался жуткий дефицит пищи, Роберта потеряла больше трети своего веса, пленные убивали бродячих кошек и ели сырое мясо, чтобы не умереть. В конце апреля 1945 года лагерь освободили, и в середине мая Роберта вернулась домой. Но счастье там не обрела, вновь занималась автогонками, и в 1948 году разошлась с женой и стала искать психологическую помощь у врачей. В своей биографии о послевоенном периоде жизни Роберта написала: «Женская сторона моей природы, о которой всю жизнь я знала и жестоко пыталась сдавить, оказалась куда более фундаментальной и глубокой, чем предполагалось». В 1950 году Роберта продолжала поддерживать мужской образ, но начала принимать гормоны. Позже, прочитав биографию врача, который ранее и сам прошел через смену пола, осознала, что желает скорректировать свое тело. Роберта познакомилась с тем самым врачом, и он провел первую операцию – кастрацию. Роберте удалось официально получить документы как женщине и найти контакт с Харальдом Гиллесом, совершенно гениальным пластическим хирургом, отцом пластической хирургии, специализировавшимся на реконструкциях лиц и тел. Вообще, если у вас минутка найдется, вам не противен такой графичный визуал, загуглите Харальда Гиллеса, и вы увидите, какую совершенно невероятную работу он проделывал, помогая жертвам войны. Люди с раскуроченными снарядами лицами, подорвавшиеся на бомбах, с оторванными челюстями, носами, изуродованными ртами, лбами, чем угодно. Жутчайшие картины. И ты лицезришь страшнейшее до, затем нормально выглядящее после, и осознаешь, что данный хирург не просто буквально сконструировал новое лицо, но и подарил тем самым героям войны надежду полноценно жить. И то же самое он творил с телами, используя революционные методики восстановления, что абсолютно фантастично и заслуживает галактики потрясающих восторженных слов. И воссоздавая травмированные половые органы, Харальд Гиллес параллельно интересовался техниками смены пола. Роберта стала первой, на ком он провел вагинопластику. Операция прошла успешно, и метод, который Харальд Гиллес разработал, считался основным и практиковался еще 40 лет после. Ассистировал Харальду Гиллесу во время операции Роберты Ральф Миллард. В середине 50-х Роберта Кауэлл приобрела невероятную популярность, о ней писали все подряд, и сама Роберта также издала автобиографическую книгу. В дальнейшей жизни оставалась вовлеченной в автогонки и продолжала пилотировать. Слава постепенно развеивалась. Умерла Роберта Кауэлл в возрасте 93 лет в 2011 году. И, наконец, в завершении всего триптиха, первые в истории физиологические смены пола. Относительно первой трансгендерной женщины довольно-таки много всякой дезинформации в популярной культуре, которая связана с тем, что люди путают первое популярное и первое вообще. Известных сменивших пол девушек несколько, но первая была самой что ни на есть простой. Мальчик по имени Рудольф Рихтер родился в Германии в 1891 году. С раннего детства вел себя женственно, ненавидел мальчишескую одежду и с 6 лет пытался спрятать, открутить, перевязать и оторвать собственные мужские гениталии. Семья Рудольфа оказалась понимающей, насколько возможно поддерживала стремление сына жить девушкой. Уже повзрослев, Рудольф Рихтер стал именовать себя Дора Рихтер, и именно в данной идентичности была найдена гармония, но, к сожалению, не с внешним миром, который обязывал либо носить мужскую одежду, либо отправляться в тюрьму, что несколько раз Доре приходилось делать. Но в один удачный момент судья вместо ссылки в заключение порекомендовал Доре Магнуса Хиршфельда, работавшего в основанном им институте сексуальных наук. Я Магнуса Хиршфельда много раз упоминал в этом подкасте, в том числе и в самом первом эпизоде, один из пионеров изучения гендерной идентичности человека. Так вот, там, в Институте сексуальных наук, Доре позволили носить женскую одежду, и в связи с тем, что во внешнем мире заработок разыскивать считалось практически бесперспективным, Дору официально устроили помощницей по хозяйству в сам институт, и одной из пяти таких женщин она стала и обрела, наконец, искомую гармонию в окружении. В 1922 году доктор Феликс Абрахам провел стартовую операцию, удаление яичек, и врачи пронаблюдали изменения. Прекратила расти борода, начала формироваться грудь, тело приобрело более женственную форму. А спустя 9 лет, в 1931 году, Дора Рихтер получила полноценный переход. В течение первой операции в начале года доктор Людвиг Левайленц удалил половой член, а затем доктор Эрвин Горбанд воссоздал ей женские половые органы. Операция прошла чрезвычайно успешно. К сожалению, в 1933 году нацисты в спланированной атаке уничтожили Институт сексуальных наук, сожгли архив. В процессе нападения многие оказались убиты, оставшиеся отправлены в концентрационные лагеря. Дора Рихтер оказалась в числе погибших на месте. Но наследие работы института и знамя Доры как первой полноценно перешедшей трансгендерной женщины сохранились и по сей день и сохранятся навсегда. И первый трансгендерный мужчина, прошедший через полноценную смену пола. Девочка по имени Лора Мод Дилан родилась в Англии в 1915 году, но с самого детства не чувствовала себя комфортно в женском теле, обожала спорт и в колледже возглавила женскую команду по гребле. По окончании колледжа чувства дисгармонии не утихли, и Лора обратилась к местному доктору, который экспериментировал с гормонами для остановки избыточного кровотечения при менструации у некоторых женщин. Лора хотела, чтобы доктор попытался остановить ее менструацию вовсе под ноль. Но доктор лишь направил Лору к психиатру, и оба врача разболтали слух по городу о личности, желающей сменить пол. И под гнетом оскорблений и ненависти Лора вынуждена бежала. Тогда она окончательно приняла мужской образ и стала именоваться Лоуренс Майкл Дилан. Или просто Майкл Дилан. Майкл работал в самых разнообразных деятельностях, во Вторую мировую войну был механиком, водителем и пожарным. В какой-то момент с ним начали случаться периодические приступы обмороков, вызванные низким уровнем сахара, и Майкла госпитализировали. Но в некотором смысле ему повезло, потому что в госпитале он познакомился с доктором, который удалил ему обе груди, помог в официальных документах сменить пол, а также свел с гением, о котором я уже говорил, с Харальдом Гиллисом. У Харальда Гиллиса присутствовал опыт профессионального контакта с мужскими половыми органами, но имел он дело прежде либо с реконструкцией гениталий травмированных солдат, либо с интерсексами. Тем не менее, Харальд Гиллис согласился помочь, но позже, поскольку травмированные солдаты все пребывали и пребывали, естественно, являлись приоритетными пациентами. Вообще, впервые методику полной фалопластики с использованием реберного хряща и восстановлением каэтальной функции описал в 1936 году Николай Алексеевич Богораз, советский врач, но сам он только реконструировал половые органы мужчинам, трансгендерные переходы не реализовывал. Пока Майкл Дилан ожидал, он и сам отправился учиться медицине и возглавил там еще одну команду по гребле, на сей раз мужскую. Наконец, с 1946 по 1949 годы Харальд Гиллис провел минимум 13 операций, положив Майкла Дилана на лечение под фальшивым диагнозом, дабы скрыть истинную причину, и с успехом Майкл Дилан покинул больницу в мужском теле. И помните, когда я рассказывал о Роберте Кауэлл, упоминал врача, лично прошедшего через смену пола, с которым она вступила в контакт, который помог ей принять себя и проделал первую операцию – кастрацию. Так вот, этим врачом и был Майкл Дилан, и именно он также свел ее с Харальдом Гиллисом, собственным хирургом. Опасаясь изобличения, а также считая, что мужчине нет смысла ухаживать за женщиной, если он не способен подарить ей детей, Майкл Дилан осознанно сформировал себе женоненавистническую репутацию в собственных речах, дабы предотвратить даже теоретическое желание кого-либо с ним сблизиться. Тем не менее, секрет Майкла Дилана все же вылез на поверхность, и он альтернативно безысходно уплыл в Индию, где отыскал комфорт и гармонию в буддизме, сменил имя на Дживака и проводил врачебные операции нуждающимся. Когда срок выданной визы закончился, он собрался возвращаться в Англию, но заболел и скончался в Индии в возрасте 47 лет. А завершим мы нашу беседу цитатой Майкла Дилана из его книги, отлично подытоживающей весь трехчастный диалог. «Где разум невозможно заставить соответствовать телу, тело должно быть заставлено практически любой ценой соответствовать разуму». Вот и приблизился к заключению очередной триптих. Спасибо, что провели эти часы со мной. Как упоминал в эпизодах о женщинах, не последнее обсуждение их там, аналогично не последнее обсуждение трансгендерности и здесь. Мы лишь поверхностно пробежались повсеместно, столько всего вырезал, ведь в мировой истории гендерной вариативности кроется куда больше традиций и личностей, периодически к теме станем возвращаться. Спасибо Артему за помощь в монтаже. И хочется призвать каждого слушателя всегда смотреть на гендер шире. Есть несколько, скажем так, уровней восприятия. Кто-то сидит на самом базовом, есть мужчина, короткие волосы, носит брюки. Есть женщина, длинные волосы, носит юбки. Кто-то чуть дальше продвигается, его уже не смутит девушка в штанах и юноша с уложенной лаком прической, вроде как внешность пол не отражает. Некоторые еще дальше адекватно относятся к идее смены пола, кто-то о небинарности знает. И все это степени прогресса. Но граней и уровней восприятия беспредельное множество. И когда мы оборачиваемся в историю и вспоминаем, в Древнем Египте не только паховая область обозначает пол, там руки лишь женская, а у ацтеков одно существо в двух сущностях двух полов, а где-то и вовсе шаман определяет пол по достижении 10 лет. В буквальном смысле в каждой точке мира свое осознание. И волей-неволей приходишь к выводу, что пол на деле — крайне эфемерная конструкция, которая не меньше, чем все остальное, условность, и последнее, что имеет значение в характеристике сего параметра – гениталии индивида. А посему развивайте перспективу и понимайте себя и других четче, не сторонясь того, что, может быть, лично не чувствуете. Ведь мы, как человечество, единый организм, для здоровья и функциональности требуется гармония каждого из элементов. И наша коллективная задача с гордостью поддерживать свои, хотя бы по пояс в радуге.